Глава 24. Шок и трепет. Провожая взглядом прирученного монстра, и Увилла в очередной раз поймала себя на том, что испытывает невольный трепет и восхищение перед силой и интеллектом этого создания. «Давай-ка найдем место с хорошим обзором и возможностью скрытно переместиться в случае необходимости», — сказала она, поворачиваясь к Ставиру. Подходящий пригорок нашелся в паре десятков метров. С него открывался отличный вид на добрую половину городка и окрестности. При этом густые кусты скрывали диверсантов от посторонних взглядов. Дракон уже начал атаку. Бесы тут же, едва увидев дракона и оценив мощь противника, попрятались по домам. Игнорируя находившихся на улице немногочисленных зомби, монстр начал охоту именно на бесов, как ему и было приказано. Действовал он весьма необычно и эффективно. Сначала на бреющем полете мощными лапами раздирал и сносил крышу с выбранного для атаки дома. Потом сжигал пламенем всех, кто прятался внутри. Бесы поначалу вообще ничего не могли сделать, бестолково мечась по этажам и пытаясь спастись от пламени. Но через какое-то время бесы из тех домов, до которых дракон еще не добрался, сообразили, что при прежней тактике погибнут все. Поэтому они стали действовать более согласованно, перемещаясь на улицу и атакуя дракона огненными шарами, пока он разрушал очередной дом. Правда, к тому моменту, когда они наконец смогли организоваться, их стало намного меньше, а дракон особенно от их огненных шаров не страдал. И Увилла внимательно следила за развитием боя. Ставиру же она приказала наблюдать за окрестностями на предмет появления нежеланных гостей, в особенности чертей. Дракон поначалу тактики не менял. Не обращая внимания на атаки бесов, он методично разрушил все дома в этой части городка и уничтожил тех, кто был в них. И только после этого спустился на улицы города и начал расправляться с бесами, успевшими выскочить на улицы, делая это с невероятной скоростью и эффективностью. Их атак он по-прежнему почти не замечал. С бесами было практически покончено, когда к схватке наконец смогли добрести зомби, привлеченные шумом сражения. И Увилла знала, что остальная их часть появится позже, потому что их место концентрации было на другом конце города. Их прибывало все больше и больше. Когда дракон уничтожил более сотни зомби, и Увилла мысленно приказала ему прекратить атаку. Дракон мгновенно повиновался. Клан-лидер возликовала, поняв, что телепатия годится для управления монстром. По крайней мере, на короткой дистанции точно. Зрелище было сюрреалистичным. Только что на улице с невероятной скоростью и мощью громило все вокруг костлявое чудище. И вдруг ни с того ни с сего оно замерло и тихонько легло, положив морду на лапы и прикрыв глаза. Прямо как щеночек. Большой костлявый щеночек. После секундной паузы все оставшиеся зомби начали яростно атаковать лежащего дракона. Зомби, как оказалось, уцелело еще довольно много. При предварительной разведке города клан-лидер со Ставиром заметили далеко не всех. Из переулков подходили все новые отряды. Вокруг дракона образовалось целое столпотворение. И Увилла, оставив Ставира наблюдать незамеченной, подобралась поближе к месту схватки, обосновавшись на чердаке самого высокого дома, из уцелевших после набега монстра. Большого труда это не составило. Зомби, увлеченные атаками на дракона, особо не обращали на нее внимания. Проблемой стало выбрать место достаточно близко к дракону и не слишком впритык к образовавшейся свалке из зомби. Целью Иовиллы было рассмотреть, сколько хп осталось у дракона. Заняв новую позицию и присмотревшись, она обнаружила, что к этому моменту зомби и бесы снесли лишь около 15% очков жизни дракона. Мысленно выругавшись, Иовилла приготовилась к длительному ожиданию. Удивляться было особо нечему. Дракон слишком силен по сравнению с бесами и зомби. Надо в следующий раз все же оставить часть бесов, чтобы они могли атаковать дракона огненными шарами одновременно с атаками зомби. Возможно, тогда хитпоинты будут сноситься быстрее, мысленно отметила для себя клан-лидер. Степень ее безопасности, конечно, важна, но с каждой минутой продолжающейся схватки растет риск обнаружения и прибытия подкреплений. Зомби с присущей нежитью неутомимостью продолжали снова и снова атаковать дракона. Тот не шевелился и казался спящим. Линия очков жизни монстра хоть и очень медленно, но постепенно переходила из зеленой зоны в желтую. Когда спустя минут 20 зомби удалось снести дракону более 40% ХП, случилось то, чего так опасалась его вилла. Ставир, оставшийся на пригорке в поле ее зрения, подал ей сигнал о появлении чертей. Выругавшись, Иовилла установленным жестом приказала ему перебираться к ней.
«Я видел шестерых чертей, госпожа», — доложил Ставир. «Они появились со стороны городской площади, потом переместились на окраину, понаблюдали несколько секунд за схваткой и исчезли».
«Плохо. Как же все это не вовремя? Можем не успеть», — бормотала Иовилла, лихорадочно продумывая возможные сценарии. Подумав с минуту, она повернулась к своему спутнику. «Бери свитки порталов, отходи на тот конец улицы и жди. Дракон скоро поднимет скелетов из всей нечисти, которую успел здесь положить. Твоя задача — быстро и скрытно переместить их порталами на базу в главный зал, передать начальнику охраны и вернуться ко мне».
Ставир коротко кивнул и направился на свою позицию. А клан-лидер переместилась обратно, поближе к изображавшему бездыханное тело дракону. Как только от ХП дракона осталась половина, он встрепенулся, издал рык, и на месте всех павших ранее зомби и бесов начали вставать скелеты. Часть из них сразу вступили в схватку с зомби, оттягивая на себя их внимание от нового хозяина.
«Прикажи скелетам следовать за Ставиром и оставаться там, куда он их доставит, никого не атакуя», — приказала его вилла дракону.
Тот повиновался. Скелеты прекратили атаковать зомби и дружно потянулись в тот конец улицы, где должен был ждать Ставир.
«Убей оставшихся зомби», — отдала его вилла дракону новый приказ. И рептилия моментально превратилась в смертоносное, извергающее пламя чудовище.
Горго. Параллельный мир.
Дьявол Горго инспектировал вверенные ему территории, когда предводитель разведывательного отряда чертей доложил о столкновении зомби с драконом в одном из форпостов неподалеку.
Рассказ звучал странно и совершенно неправдоподобно. Горго скептически скривился, выслушав донесение. И тут же устроил разнос подчиненному. «Дракон лежал и не реагировал на атаки зомби? Что за чушь? Твои разведчики явно что-то напутали. Это, видимо, какое-то другое существо». «Несколько сотен зомби — не препятствие для настоящего дракона. Он бы снес их, не моргнув глазом, и уж точно не лежал бы обессиленный из-за атаки каких-то зомби».
Отругав предводителя, он потребовал привести к нему разведчиков, которым приказал лично и максимально подробно рассказать все, что они видели. Их рассказ еще больше убедил дьявола, что речь явно не о драконе.
«Да, явно напутали. Спасовать перед несколькими сотнями зомби, лежа беззащитно под их ударами, это совсем не вяжется с мощью, что может продемонстрировать дракон.
И у Горго были основания так говорить. Один из его прадедов был участником похода на данж Красного Дракона в Глинистых холмах. Собственно говоря, нужно было бы сказать иначе. Он был единственным участником того похода, который выжил и вернулся домой. Дракона так больше никто и не осмелился потревожить. А дед рассказывал, что до конца жизни прадед страшно кричал по ночам.
«Были ли другие нападавшие?»
Задал разведчикам вопрос дьявол.
«Никого замечено не было, господин», — уверенно ответили черти. «Никаких следов. Среди павших были только наши солдаты».
«Ладно, посмотрим на вашего дракона», —
мрачно проговорил Горго, глядя на разведчиков так, что те испуганно втянули головы в плечи.
«Если что напутали, пеняйте на себя. Собрать боевой отряд, выслать разведку. Выступаем через 10 минут».
Отдал Горго приказ военачальнику. На самом деле дьявол был даже рад. Горго уже 3 дня маялся без дела и страшно скучал. После захватывающей битвы при Брандаре и великолепной победы над врагом, показавшей всем славу и мощь дьяволов, его отправили патрулировать территорию, на которой, как назло, ничего не происходило. В отличие от территорий других дьяволов, повально жаловавшихся на летучие отряды партизан в своих владениях. Так что новость о якобы появившемся драконе вызвала у Горго энтузиазм и предвкушение хоть какого-то развлечения. Скорее всего, там была виверна, не более того. Тоже чрезвычайно редкий монстр и заслуживающий, вне всякого сомнения, его внимания. Ну а что касается продемонстрированного им недовольства подчиненными, так то был привычный ритуал. Хороший руководитель должен вызывать страх и уважение.
«Хоть бы зомби не успели прибить зверушку до моего прибытия», — подумал Горго. «Может, даже получится пленить виверну и отправить Верховному в подношение? Если она такого размера, что похожа на дракона, то повелителю точно понравится такой подарок, и это улучшит мои шансы на более высокую позицию в иерархии»,
— начал мечтать дьявол, выйдя из крепости и возглавив малый боевой отряд, включавший 100 чертей и 50 демонов. Он тащил с собой 10 рыбацких сетей, найденных по приказу дьявола в поспешно обысканных домах. Большее число войск Горго решил не брать. Дьявол и сам не признавался себе в этом, но он был скуповат и не хотел тратить 2-й портал на перемещение дополнительных войск. Уже набранный отряд — это максимум, что влезет в 1 портал. На виверну хватит с лихвой.
Иовилла и дракон. Параллельный мир.
Зверушка тем временем практически разобралась с большей частью зомби. Пока шла схватка, к нападавшим подтянулись дополнительные силы. Отряд из 100 зомби и такого же количества бесов появился буквально через 2 минуты после того, как дракон возобновил нападение. Они появились с той стороны, куда ушли черти, которых видел ранее Ставир. Видимо, этот отряд сидел в одной из деревенек неподалеку и прибыл на шум битвы. Сделала вывод клан-лидер. Слишком мало времени прошло с момента появления чертей, чтобы они вернулись с серьезными силами. Уж что-что, а как медленно работает бюрократия при принятии важных решений, даже в условиях войны, Иовилла прекрасно знала. Таким знанием ассасинов обучали наряду с боевыми искусствами. Но эти мысли нисколько ее не успокоили. Иовилла начинала заметно нервничать. Операция занимала гораздо больше времени, чем она планировала изначально.
Дракон был слишком силен, слишком медленно терял жизни. Казалось бы, этот факт должен был ее сильно порадовать, но сейчас он грозил провалить все дело. До самой важной стадии схватки было еще далеко, а серьезное подкрепление могло прибыть к противнику с минуты на минуту. «Да чего же дохлы эти зомби?» — с досадой подумала Эовилла и тут же поймала себя на том, как быстро изменилось ее восприятие противника под влиянием новых возможностей. Еще недавно любые войска вторжения, начиная с зомби и бесов, не говоря уже о более сильных чертях и демонах, представляли для нее и ее соклановцев серьезнейшую угрозу. А сейчас она сидит и сетует на их слабость. «Да, действительно, все познается в сравнении», — подумала Эовилла, не переставая напряженно следить за событиями через окно чердака. Тревогу клан-лидера за исход дела усиливало еще и понимание того, как много стоит на кону. В случае неудачи существовал риск потерять не только дракона, но и весь клан. Так как возвращение на базу в ситуации активного преследования больших сил противника могло раскрыть нечисти место их дислокации. Дракон уж очень крупная мишень, его сложно переместить куда-то быстро и скрытно. И облаков, как назло, сегодня на небе нет. Хотя этот вопрос все же можно решить. В крайнем случае нужно будет взять дракона и отвлечь преследователя от Ставира, который будет забирать на базу личий. В дальнем конце улицы Эовилла заметила отблеск. Ставир все еще порталами переправлял скелетов на базу. Они подчинялись без проблем, поэтому дела там, похоже, шли достаточно быстро, и скоро переброска первой части войск должна была завершиться. Но это лишь скелеты. Основной приз был впереди, если только получится его добыть. Нужно снизить дракону хитпоинты до 25%, чтобы он мог обратить убитую нечисть в личий, один из самых продвинутых видов нежити, который честно заслужил свою репутацию крайне неприятного противника. Но проблема была в том, что, потеряв 3/4 жизни, чтобы породить личий, дракон станет чрезмерно уязвим, и если появится действительно сильный отряд противника, может быть им с легкостью убит. Эовилла приказала дракону бить только зомби, бесов не трогать. А потом, видя, что хитпоинты убывают слишком медленно, а нечисти набито достаточно для создания нескольких сотен личий, она снова приказала дракону остановиться и лечь неподвижно. Монстр тут же повиновался и начал терпеливо пережидать атаки. Он, похоже, уже прекрасно понял план хозяйки и спокойно реализовывал его. Или просто безразлично и беспрекословно выполнял все ее команды, что тоже Эовиллу полностью устраивало. Зомби теперь нападали совместно с бесами. Клан-лидер удовлетворенно отметила, что ХП дракона сносится немного быстрее, и тем не менее, это все равно было медленно. Минута тянулась за минутой бесконечно долго, казалось, время замедлилось. С каждым мгновением напряжение у Виллы нарастало, она буквально чувствовала приближение опасности. Все ее инстинкты ассасина кричали о том, что враг близко, и они могут не успеть. Внезапно рядом раздался голос Ставира. «Скелеты переправлены на базу, госпожа!» Эовилла едва не подпрыгнула на месте от неожиданности. Она была так напряжена последние минуты и так сосредоточенно следила за драконом, что не заметила приближения своего напарника. Это было непозволительной оплошностью для ассасина с ее опытом. Но было и комплиментом для ее подчиненного. «Да, какой прекрасный муж получился бы для дочки. Но сейчас совсем не время для сантиментов. Черт подери, соберись!» Мысленно рявкнула она на себя, надеясь, что Ставир не заметил, что застал ее врасплох. «Молодец. Поднимись на тот холм справа», — указала она ему. «И следи за окрестностями. Увидишь кого-либо, сразу дай мне знать. Чувствую, что гости на пороге».
Ставир молча кивнул и, пригибаясь, побежал на выбранную клан-лидером точку. Он был максимально сосредоточен и внимателен. Об интуиции и чувстве опасности его виллы в клане ходили легенды. Он ни минуты не сомневался, что враг действительно близко. Схватка на улице тем временем шла своим чередом. Зомби и бесы увлеченно атаковали лежащего дракона, линия ХП постепенно смещалась из желтой зоны в красную, но все же слишком медленно. Все изменилось внезапно. Сначала Иовилла услышала сигнал тревоги от Ставира. Буквально в ту же секунду земля вокруг дракона вздыбилась, и из-под нее выскочило около десятка демонов, нанесших дракону удары и сразу исчезнувших. Вдобавок на улочку со всех сторон начали группами по несколько штук телепортироваться черти, тоже атаковать дракона и тут же исчезать. Линия ХП костлявой нежити буквально на глазах стала проседать. Иовилла быстро приказала дракону атаковать в полную силу всех подряд. Монстр возобновил свою разрушительную пляску. В то же время были очевидные проблемы. Дракон успешно справлялся с зомби и бесами. Их количество сокращалось быстрыми темпами. Но вот с чертями и демонами было сложнее. Демоны появлялись и атаковали очень неожиданно. Каждый раз в разных местах и сразу прятались под землю. Дракон просто не успевал нанести им урон. Черти же постоянно телепортировались и тоже были сложными мишенями. Они все-таки понесли некоторые потери, поскольку дракон начал работать по площадям, заливая своим пламенем буквально все вокруг, но и ущерб при этом от чертей нес немалый. Вдруг его виллу буквально парализовало сознание того, какую ошибку она совершила. «Она отослала скелетов! Зачем она отослала скелетов?» Клан-лидер поняла, что за червячок беспокойства грыз ее все время с момента, как она отдала Ставиру этот приказ. Она-то думала, что беспокоится за него и исход дела, но на самом деле просто интуиция говорила ей, где ошибка, а она не захотела прислушаться. Ведь Трой же в своем рассказе упоминал, что дракон может восстановить свои жизни, пожертвовав частью нежити, которую поднял. Почему она не подумала сразу? Сейчас дракон поднимет личи, да, но врагов слишком много, и они сильны. У дракона останется мало очков жизни, а каждая атака демонов сокращает их существенно. Получается идиотская ситуация. Для победы нужны личи, без них не справятся. Но пока они будут уничтожать демонов и чертей, те добьют дракона. Получается, дракону, едва подняв личей, придется значительной их частью сразу и пожертвовать, чтобы восстановиться. Если бы были скелеты, он бы спокойно использовал бы для этой цели их, а элитные войска удалось бы сохранить. Я допустила ошибку. Не проработала все сценарии операции, позволила пережитому потрясению влиять на свои действия и поставила под угрозу весь клан, констатировала хладнокровная Увилла, но сделать уже ничего не могла. Осталось работать с тем, что есть, и учесть ошибки на будущее, если оно будет. Главное — больше не позволять эмоциям влиять на качество своей работы. И Увилла полностью отдавала себе отчет, что события последних дней не могли не отразиться на ее способности принимать важные решения. В этот момент хитпоинты дракона наконец провалились до 25%.
Он издал рык, и на поле боя спавших врагов начали вставать личи. Их было много, больше 300. Ситуация поменялась. Черти и демоны вступили в схватку с личами. Дракон получил свободу для маневра. Атаковать его почти перестали. У Иовиллы появилась надежда на благополучный исход, которая, впрочем, сразу растаяла. В конце улицы появилось огненное колесо, свидетельствуя о появлении представителя самых сильных воинов вторжения — дьявола. Сердце клан-лидера упало, надежды рухнули. Войскам сопротивления еще ни разу не удалось убить дьявола, какие бы силы они ни кидали на это. Высоченному уровню ХП в сочетании с просто убойной огненной магией противопоставить ничего не получалось. И Увилла не любила сдаваться, не в ее это было характере. Но и врать себе она привычки не имела, поэтому клан-лидер вздохнула, расправила плечи, приняв очевидность ситуации, и приготовилась принять последний бой. Вариантов незаметно скрыться не было. Она была слишком близко к месту сражения. Нечисть не заметила ее, потому что и не искала, полагая, что имеет дело с единственным врагом в виде дракона. Но стоит ей попытаться сменить позицию, ее обнаружат, и все закончится. Достаточно одного удара со стороны дьявола в ее направлении, и ей не жить. Все эти мысли пронеслись в голове лидера ассасинов в одно мгновение, после чего произошло сразу несколько событий. Дьявол, на несколько мгновений замедлившийся, словно не мог поверить, что перед ним настоящий дракон, понесся на него, атакуя огненным штормом, накрывшим также часть личей. Дракон, осознав новую опасность, развернулся к нему и, как поняла Иовилла, приказал личам всем вместе атаковать только дьявола, поскольку они резко утратили интерес ко всем остальным противникам. Колесо дьявола скрылось в огромном огненном шаре, получившемся из угодивших в одно место множество шаров. А вокруг дракона внезапно замертво обрушилось несколько десятков личей. И Вилла поняла, что он решил отличиться за их счет, увидев, как резко восстановился уровень хитпоинтов ее монстра. Восстановивший очки жизни дракон молниеносно взлетел в воздух и атаковал застывшего на месте дьявола, сконцентрировав на нем свое смертоносное пламя. А затем, рухнув на землю, обрушился на него всей своей тяжестью. Когда спустя мгновение дракон поднялся, от дьявола и его повозки не осталось ничего, кроме каких-то дымящихся обломков. С ним все было кончено. Одновременная атака более 300 личей вынесла ему почти все очки жизни и ошеломила, заставив замереть на месте, а стремительная атака дракона добила. Иовилла стояла и пыталась осознать невозможное. «Дьявол побежден!» Какие-то несколько секунд решили все. Эмоции клан-лидера совершили стремительный прыжок от полной обреченности к эйфории. Она понимала, что сейчас произошло очень важное событие, которое повлияет на судьбу не только ее клана, а всего мира. С этой минуты битва с силами ада будет уже совсем другой. Покончив с дьяволом, дракон вместе с уцелевшими личами занялся деморализованными потерями лидера чертями и демонами. Те, впервые столкнувшись с потерей верховного начальника, действовали бестолково, гибли десятками и через несколько секунд обратились в бегство. Иовилла стояла посреди улицы. Враги были повержены. Личи сгруппировались и стояли все вместе возле одного из проулков. Дракон нарезал круги вокруг городка, постепенно расширяя спирали, высматривая уцелевших противников. Демоны и черти исчезли все, Бесы и зомби так сообразительны и быстры не были. Обнаружив очередного из них, дракон снижался и щедро поливал его пламенем. «Пора уходить», — подумала Иовилла. «Вернемся на базу, разберем операцию и определим, что дальше делать». И все-таки дракон — совершенно невероятное приобретение, — мелькнула у нее мысль. Перспективы просто ошеломляли. «Где Ставир? Пора собирать войска и выдвигаться», — подумала Иовилла и подала сигнал сбора своему напарнику. Теперь надо было облутать дьявола, а затем и всех остальных убитых драконом представителей нечисти из числа тех, которых он не успел превратить в личи и скелетов. Такие трофеи помогут усилить клан. Найдя в обломках деформированное тело огромного дьявола, Иовилла осторожно коснулась его. Тело не исчезло, как она ожидала по предыдущему опыту сбора трофеев. Но удивляться долго клан-лидер не стала, быстро вспомнив, что рассказывал Трой. Тела всех убитых драконом не развеиваются, а ждут его очередного приказа превратиться в скелетов или личей. Зато от прикосновения Иовиллы рядом с ним появился кристалл и комплект доспехов из 5 предметов. Посмотрев на них, клан-лидер обнаружила, что и кристалл, и доспехи легендарные. Но от подобного изучения их статов ее отвлекло какое-то красноватое свечение, появившееся внезапно неподалеку от тела дьявола. Подойдя поближе, она увидела, что кусок земли размером примерно 2 на 2 метра покрыт причудливой огненной вязью. А на нижнем краю узора пульсирует красным какой-то вытянутый предмет, похожий на небольшой жезл. Поколебавшись несколько мгновений, клан-лидер наклонилась и протянула руку к жезлу. «Меня уже сложно чем-то напугать», — с некоторой отрешенностью рассудила она. Как только она взяла жезл, рисунок на земле вспыхнул, и откуда-то снизу прозвучал голос.
«Приветствую победителя. Могучий воин встретил достойного соперника. Пройди испытание и получи заслуженную награду».
«Надо же, как интересно», — подумала клан-лидер. «Я раньше только слышала о таком в рассказах стариков, о подвигах великих воинов, но никогда сама не сталкивалась». «Да, когда убиваешь легендарного монстра, такое возможно. Итак, после гибели дьявола появился данж, позволяющий претендовать на дополнительную награду. Хотя полученные легендарные доспехи и кристалл сами по себе были очень серьезной наградой, данж давал шанс получить еще больше. Или умереть, если с ним не справишься, тем самым потеряв все. А жезл, значит, служит ключом». Отметила для себя важную информацию Иовилла и обернулась. Ставир все еще не подошел, несмотря на давно отданный приказ. Это было плохим знаком. Клан-лидер быстро пошла к тому холму, на который отправила молодого воина вести наблюдение за тем, поступит ли нечисти подкрепление. Уже на подходе к нужному месту Иовилла увидела, что ее худшие опасения верны. Ставир был мертв. Роковая случайность. Похоже, на него наткнулся отряд чертей, сопровождавший дьявола при проникновении в город. Характерные следы от ударов кинжалами на теле показывали, что схватка была неожиданной и довольно ожесточенной. Но на таком открытом месте у ассасина не было ни одного шанса против такого противника. Ассасины любят использовать открытые места, потому что на них их никто не ищет, и это часто безопаснее, чем прятаться в кустах или за деревьями. Но не в том случае, если противник буквально наступает на тебя, случайно разоблачая твою маскировку. Клан-лидер стояла и смотрела на мертвого жениха своей погибшей дочери. Внутри она чувствовала пустоту и что-то еще, чему пока не могла дать название. и Увилла напряженно пыталась понять, что же она ощущает. Почему-то именно в данный момент для нее очень важно было найти ответ на этот вопрос. Злость? Нет, ничего похожего. Тоска? Нет, тоже не то. Скорбь? Снова нет. Осознание было сродни ледяному душу. Облегчение. Вот что она испытывает. И Увиллу бросила в жар от возмущения и стыда за свои чувства, но ей действительно стало немного легче. Клан-лидер только сейчас осознала, какое невероятное чувство вины давило на нее все это время перед Ставиром. Он подсознательно был для нее постоянным укором за то решение воспользоваться некромантовским свитком и страшные последствия, к которым оно привело. Он, конечно же, ни словом, ни взглядом никогда не показал бы и тени осуждения. Но это было и не нужно. Она сама была для себя самым суровым судьей и палачом. А теперь Ставир мертв, а она стоит и испытывает эмоции, в которых никогда и никому не сможет признаться. Наконец, Иовилла подняла голову, усилием воли заставив себя отвернуться от погибшего, ища взглядом дракона. Он, почувствовав ее зов, подлетел и приземлился рядом. «Прикажи личам повиноваться мне», — сказала клан-лидер дракону. «Возвращайся в пещеру, из которой мы прилетели, и жди моего возвращения. Тело Ставира доставь туда же», — тихо велела она. Дракон посмотрел в сторону оставшегося войска нежити, подхватил лапой тело Ставира, взмыл в воздух, снизился над местом гибели дьявола и, подхватив и его тело, стал быстро удаляться в нужном направлении. И Увилла направилась к личам, доставая на ходу свитки портала. В голове четко вырисовывался список ближайших задач, которые предстояло решить. Переправить личей на базу, собрать и подсчитать трофеи, организовать похороны, вернуться и решить, как быть с дьявольским данжем. По прочитанным ранее рассказам, такой данж мог через несколько дней и исчезнуть, если им за это время не воспользуешься. Впрочем, что думать? Она, конечно, войдет в него. Она снова чувствовала привычную собранность и ясность мыслей. Вот только теперь к этому примешивалось что-то еще. Что-то неживое. Серж Винтеркей. Адская компания. Восьмая книга цикла «Эгида». Текст читал Сергей Уделов. Ноябрь 2020 года. Тверь.